Вы слушаете во второй программе «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 25 октября. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня из нашей программы вы узнаете. Визит главы Роскосмоса на ИСС. Кто даст миллиард? Спортсмены отличились. Афоризм дня. Брак обеспечивает необходимую преемственность рода человеческого. Лукиан. С новостями вас познакомит Катерина Добриля.
Здравствуйте. Новый глава Роскосмоса побывал в железногорской космической фирме УАО ИСС. Олег Остапенко посетил ключевые цеха решетневской фирмы, где познакомился с состоянием дел на производстве ведущего предприятия космической отрасли России. Глава Роскосмоса провел совещание о ходе выполнения работ по федеральной целевой программе ГЛОНАСС, федеральной космической программе России и по гособоронзаказу на 2013 год. Напомним, что Олег Остапенко был назначен на должность руководителя Роскосмоса 10 октября. До этого он занимал пост заместителя министра обороны Российской Федерации, курировал систему перспективных военных исследований и разработок Минобороны. Остапенко сменил Владимира Поповкина, в бытность которого произошли резонансные случаи падения спутников ГЛОНАСС и взрыв ракетоносителя «Протон». Вопросом теплоснабжения Железногорска займется специальная рабочая группа. С инициативой о выделении субсидий в 936 миллионов рублей теплоснабжающей организации Железногорска выступил на заседании Комитета по бюджету и экономической политике Краевого парламента 23 октября депутат Заксобрания, генеральный директор ГХК Петр Гаврилов. По его словам, теплоснабжающее муниципальное предприятие находится на грани банкротства. Однако министр жилищно-коммунального хозяйства края Андрей Резников заверил, что теплоснабжающее предприятие – нормально вошло в отопительный сезон. Сейчас уточняются суммы выпадающих доходов. Предстоит серьезный диалог между правительством края и Росатомом. Но если Росатом не обанкротит предприятие, то оно само не обанкротится, подчеркнул он. Цель рабочей группы – найти компромиссный вариант для качественного и бесперебойного обеспечения электро- и теплоснабжения жителей Железногорска и объектов Росатома. Напомним, ранее глава ЗАТО Вадим Медведев заявлял, что уже в этом году объемы поставляемого Железногорской ТЭЦ тепла увеличатся с 215 гигакалорий до 300. К другим темам. Специалисты регионального управления номер 51 ФМБА России не собираются проводить бактериологическое обследование в группе детского садика номер 19, где был зарегистрирован случай менингококкового назофарингита. Об этом рассказала исполняющая обязанности руководителя медицинского учреждения Елена Козина. Напомним, недавно наш коллега Вячеслав Новаковский рассказал, что у его сына из этого детского сада обнаружили менингококк. Ребенка с мамой госпитализировали в инфекционное отделение, где вовремя провели все необходимое лечение антибиотиками. На наличие инфекции проверили родственников, находившихся в контакте с малышом. Однако в садике бактериологическое обследование так и не провели. Как сообщили в региональном управлении 51 ФМБА России, для такого обследования нет достаточных оснований. Родные ребенка, обеспокоенные позицией медиков, обратились с жалобой в прокуратуру и Минздрав России. Однако на данный момент ситуация не поменялась. Бактериологического обследования не было и, по словам местных эпидемиологов, не планируется. Новости спорта. В десятку лучших вошли железногорские спортсмены на чемпионате России по плаванию Сибирского федерального округа. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов. За Железногорск на состязаниях выступали воспитанники ДЮСШ «Юность» Степан Разин, Виталий Безугольников и Анастасия Трунова. Серебро и бронзу завоевал Степан Разин в плавании на спине 50 и 100 метров. Четвертое и пятое места занял Виталий Безугольников в комплексном плавании 200 и 400 метров. Четвертое место у Анастасии Труновой в плавании брасом 50 метров. Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 98 76 50 34. Мы продолжим программу после рекламы. В 2011 году в рамках пилотного проекта многоквартирный дом по Ленинградскому проспекту 31 был оснащен общедомовыми и индивидуальными приборами учета. Стоимость проекта составила около 2 миллионов рублей. По итогам 2012 года получен значительный экономический эффект. За год общая экономия по дому составила свыше 1 миллиона рублей. По сравнению с нормативом, жители заплатили меньше. На 664 тысячи рублей за тепловую энергию, на 148 за горячую воду, на 235 за холодную воду. Экономия каждого жителя дома 129 рублей с квадратного метра общей площади квартиры. Делаем вывод. Полное оснащение многоквартирного дома общедомовыми и индивидуальными приборами учета окупается менее чем за 2 года, после чего жители получают реальную экономию расходов на оплату энергоресурсов.
Приборы учета. Платите по факту. культуры и отдыха совместно с молодежным центром 4 ноября проводит акцию «Древо единства». Торжественное открытие акции состоится на площади у главного фонтана в 15:00. А всех поклонников спортивного образа жизни в 15:30 приглашаем принять участие в праздничном спортивном забеге. Старт от главного фонтана. Небольшая протяженность трассы позволит всем участникам пробега получить заряд бодрости. К участию в пробеге приглашаются желающие всех возрастов. Организаторы пробега – Совет молодых специалистов ООО ИСС и Федерации бега города Железногорска. Приходите в парк 4 ноября и участвуйте в акции «Древо единства». В единстве наша сила!
Породистая шотландская вислоухая, очень красивая кошка, ждет своих добрых хозяев. Кошка потерялась летом и сейчас живет в заброшенной машине на центральном рынке. Ваших звонков ждут по телефону 8 913 557 17 87 или позвоните в редакцию радио 76 50 98. На Ленинградском проспекте найден маленький щенок, мальчик, похож на пинчера, шоколадного цвета, вырастет небольшим, ищет доброго хозяина. Звонить по телефонам 74 21 00, 8 904 892 56 33.
Третий инновационный форум пройдет в Железногорске 30 ноября. Кажется, до знакового события еще далеко, но подготовка уже началась. Нужно ли проводить это мероприятие? Каких результатов ждут от форума специалисты? Какие инструменты будут использовать организаторы, чтобы привлечь внимание общественности? Подробности далее. Понятия инновация, кластер, промпарк постепенно внедряются в наш обиход. Если раньше они звучали особенно непонятно, то теперь и в такси можно услышать. Железногорск – инновационная столица края? А как же? Знаю. Правда, есть и те, кто ставит вопросы конкретно, говоря, а когда будет результат? Желание получить результат немедленно в характере русских людей. Нам нужно все и сразу, причем прямо сейчас. Однако серьезные проекты не делаются в одночасье. Нужны идеи, время, деньги, наконец. Но начало все же за идеологией, а ее вырабатывают на таких вот форумах, где собираются представители науки и производства и на своем профессиональном языке договариваются о стратегии развития и внедрении предлагаемых идей. Без идеи, сами понимаете, невозможно двинуться вперед, говорит член оргкомитета 3-го инновационного форума Максим Гуревич.
Железногорск в логике развития именно здесь инновационного кластера становится донором, он принимает самые содержательные, концентрированные идеи, связанные с инновациями. Для молодежи это роботех, и для профессионального сообщества, и для жителей, окружающих этот кластер, это инновационный форум. Вот что происходит с городами, в которых живет около 100 тысяч человек? Что происходит с наукоемкими городами, с такими, как Железногорск? Думать об этом мы обязаны. Если я живу в Железногорске, мои дети собираются жить в Железногорске, можем мы задать себе вопрос, что с нами будет здесь, в этом месте? Об этом же форум на самом деле.
Итак, одна из идей форума – посмотреть в будущее и попытаться его спрогнозировать. Не одним ведь днем нужно жить. Есть еще одна задача, прикладная. На ней подробно остановился Максим Гуревич.
Когда мы говорим слово «инновации», когда мы говорим слово «кластер», это сложные слова. И не всякий профессионал может объяснить, что такое кластер. Задача 3-го инновационного форума в Железногорске – стать публичным мероприятием. Задача его заключается в том, чтобы идеи развития инновационного кластера стали, ну, ближе людям. Мы не объясним их за эту неделю и даже за этот месяц. Мы не объясним это за несколько публичных лекций и там, в течение пленарного заседания форума. Это сложная задача, но работать с ней надо и решать ее нужно. И для того, чтобы он стал ближе и понятней, организаторы планируют расширить его программу. Кроме вот этих пленарных заседаний, круглых столов и конференций, провести еще специальные мероприятия, аудитория которых – это будут молодые люди, школьники, студенты, серия образовательных, доступных, понятных мастер-классов и круглых столов и мозговых штурмов в форматах коворкинга, смарт-зоны, чего-то такого, что гораздо понятнее уже даже не людям взрослым, а людям, которые учатся в школе еще, чтобы на их языке они могли сами обсудить между собой, чем же они могут тут позаниматься, что такое 3D-принтер, что я с ним смогу сделать в ближайшие там неделю.
Расширить программу так, чтобы вовлечь в процесс максимальное количество железногорцев, заставить их говорить о форме, обсуждать увиденное. А потому два серьезных и значимых события – фестиваль «Роботех» и третий инновационный форум – пройдут друг за другом. 29 ноября – молодежный конкурс технического творчества, статус которого – этап чемпионата мира. 30 ноября – форум инноваций. Организаторами сейчас прорабатывается идея создания в центре досуга семейной площадки, куда смогут прийти и найти себе занятия родители и дети. Готовится пресс-тур для журналистов, которым покажут то, что они не видели. Железногорский инновационный форум – это своего рода визитная карточка нашей территории. Именно здесь он зародился, именно здесь и проводится. В нем заинтересовано правительство Красноярского края, Министерство инвестиций и инноваций, его многочисленные партнеры. А чтобы люди поняли, для чего все это затевается, организаторы ставят перед собой серьезные задачи, говорит Максим Гуревич.
Оценка наших усилий будет заключаться, насколько этот форум будет понят горожанами, людьми молодыми, людьми, может быть, не очень молодыми. Хорошо, я согласен об этом подумать, если скажет хотя бы каждый десятый житель Железногорска или хотя бы каждый сотый житель Красноярского края, я скажу, мы не зря поработали, потому что сейчас тема, вот в ее общественном понимании, но она в самом-самом начале пути, она совсем не знакома. Без учета взаимных интересов кластер не может существовать физически.
Для железногорских юношей устроили суточный экстрим. В рамках проекта под таким названием воспитанники 10-го профессионального лицея и училища номер 47 приняли участие в двудневных учебно-тренировочных сборах. Проводились они с 22 по 23 октября. Корреспондент Вячеслав Новаковский лично проверил, насколько экстремальными были условия для ребят.
На два дня, 22 и 23 октября, ребята с головой погрузились в армейский быт. Палатки, полевая кухня, суровая походная атмосфера. С помощью курсантов Сибирской пожарно-спасательной академии юноши собственными руками впервые в своей жизни установили и обустроили палаточный лагерь, а также получили необходимые знания по первой медицинской помощи, сборке-разборке автомата и другим дисциплинам. А на следующий день команды профессиональных училищ боролись за победу в пожарной военизированной эстафете, применив полученные навыки на практике. Проект «Суточный экстрим» состоялся в Железногорске впервые. Его руководитель, заместитель директора училища номер 47 Евгений Синюкин, рассказал, что идея провести сборы появилась не случайно.
Летом, когда я увозил детей в археологическую экспедицию, столкнулся с тем, что взрослые парни, которым по 18-19 лет уже, не умеют даже развести костер, то есть не приспособлены. Поранили палец, бегут, и как маленькие дети не знают, что делать. Глядя на это все, то есть у меня родилась идея. И я нашел поддержку в 10-м училище, и мы решили организовать соревнования между училищами.
Испытано на себе. Ребята на личном опыте убедились, что такое взаимная ответственность, когда начали мерзнуть ночью из-за собственной небрежности.
Ночью был дождь, ветер, пришлось всю ночь топить по две печки в палатке. Кто-то первый раз попробовал чистить картошку, кто-то первый раз разжег печку. То есть адреналину и экстрима хватило всем. Ребята из училища номер 47, когда менялись, разбудили двоих человек. В смену сдали, а вторая, кто менял, проснулись и тут же уснули. И под утро печки прогорели, и в палатке стало довольно-таки прохладно. А утром начались разборки. Ах, вы какие нехорошие, вы нас чуть всех не заморозили.
Пожарная военизированная эстафета – это испытание для настоящих мужчин. Еще вчера парни могли только догадываться, как правильно оказывается первая медицинская помощь, за сколько секунд нужно одеть боевую одежду пожарного, как собрать и разобрать автомат Калашникова и провести сердечно-легочную реанимацию.
Меня зовут Константин, командир 34-й учебной группы Академии МЧС. Это задание было одевание боевой одежды пожарной. Ну, вроде справились они неплохо. В основном я смотрел на правильность одевания боевой одежды. То есть, чтобы застегнуто все было и чтобы не висело, подогнали одежду.
Особый интерес к занятиям по огневой подготовке, где ребята изучали устройство автомата АК-74. Сборка-разборка оружие – финальный этап эстафеты. Именно он и стал решающим. Можно ли этому научиться за один день и уложиться во все нормативы? Оказывается, что да.
Старший сержант внутренней службы Алексей Герасимович. Ну, я считаю, что это очень даже полезно для молодежи в целом, потому что они должны знать, потому что жизнь такая, что неизвестно, где что пригодится. И в целом это сплочает все-таки как коллектив их.
За ходом соревнований наблюдали наставники ребят, курсанты и сотрудники Сибирской пожарно-спасательной академии. Полученные знания останутся в памяти парней на всю жизнь, а значит, все было не зря, уверены спасатели. С отрывом в одно очко команда профессионального училища номер 47 завоевала первое место. Некоторые из ребят после сборов поменяли свое мнение о воинской службе, отношение к армии. Наверное, это можно назвать патриотизмом. Самое главное, что полученные знания могут пригодиться где угодно, говорят участники суточного экстрима.
Профессиональное училище номер 47, зовут Захаров Егор. Я много чему научился, там первая медицинская помощь в жизни пригодится. Получилось лучше всего. Остановка кровотечения на 10 баллов была выполнена.
Сергей, конечно, сыграли хорошо, каждый из команды показал на все, что он может, способен. Все старались, как-то более дружно командой выступали и поддерживали нас. Вот, курсанты МЧС как бы помогали, где-то мы ошибались, они нам подсказывали, как надо делать правильно, учили нас.
В Железногорске лучшие учителя и лучшие ученицы в России. Это доказали учащиеся 5 класса лицея номер 103 Полина Савинова и педагог начальных классов этой же школы Анна Якименко. Они вошли в сотню лучших по стране. Наш корреспондент Наталья Серпунина первой пообщалась с победительницами, а также узнала, что это за конкурс, в котором они принимали участие.
Во Всероссийском заочном конкурсе «Познание творчества», который включает в себя свыше 100 номинаций, ежегодно пробуют свои силы более 65 тысяч участников. Этот конкурс – важная часть национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», который объединяет олимпиады по различным предметам для школьников с 1 по 11 класс, а также для студентов средних специальных учебных заведений, учащихся учреждений начального профессионального образования из всех уголков России и ряда стран СНГ. Железногорский лицей номер 103 принимает участие в конкурсе «Познание творчества» вот уже более 10 лет, рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Валентина Барнашова.
Очень большое количество принимает ребят участие в этой олимпиаде. У нас есть хороший результат и призеры, и победители. И на сегодняшний день даже мы имеем лучшего учителя, который входит в сотню лучших учителей России. Это Анна Михайловна Якименко, у которой самое большое количество баллов. И учащаяся 5 класса Савинова Полина, которая вошла в сотню лучших учащихся России за победы в различных номинациях. Старшие классы тоже принимали у нас участие. Не только начальное звено. Даже в начальном звене учителя уже дают задания ребятам, и они делают вместе с родителями. По 11 класс. Задания сложного характера. Ну и большая часть ребят, конечно, с желанием выполняют эти задания. Ну, это можно и в энциклопедии находить материал, и в интернете. И действительно, это познавательного характера, потому что это вне программы. Причем у нас вот класс, например, той же Анны Михайловны Якименко, они там практически всем классом принимали участие. У нее вообще класс мальчиков. И вот у нее вот эта вот массовость, правильное выполнение задания, большое количество победителей, призеров. Вот ей дало вот это большое количество баллов, что среди учителей России она вошла вот как раз в сотню вот этих лучших.
Название конкурса «Познание творчества» говорит само за себя. Он нацелен на расширение кругозора школьников. К тому же это отличный шанс проявить свои творческие способности, открыть новые и научиться логически мыслить. Полина Савинова учится в 5 классе 103-го лицея. Она начала участвовать в конкурсе «Познание творчества» с 3-го класса. Причем школьница отвечала на вопросы и выполняла задания не по одному предмету, а сразу по нескольким – по русскому и английскому языкам, природоведению и по истории. Своими впечатлениями от участия лучшая ученица России поделилась с нами.
Были вопросы, как викторина, или нужно было искать ответы в литературе.
Сложные были вопросы, задания?
Были сложные, были не очень. Мне было интересно выполнять эти задания.
Тебе вот эти знания, которые ты приобрела в конкурсе, пригодились?
Конечно. На уроках я могла уже отвечать на вопросы по новой теме.
Твои одноклассники, когда узнали, что ты попала в сотню лучших учеников России, как восприняли?
Они были очень рады за меня, поздравляли.
Нужно сказать, что каждому участнику конкурса «Познание творчества» отправляются свидетельства, которые могут стать отличным дополнением к портфолио школьника при поступлении в ВУЗ. Так же, как и Полина, учитель начальных классов Анна Якименко, достаточно сдержанно относится к своей победе. Никаких громогласных заявлений, ни пафосных поздравлений, ни торжеств. Анна Михайловна говорит, что просто делает свое дело. И в первую очередь благодарить своих учеников и их родителей, которые помогали ребятам отвечать на вопросы.
Начали участвовать с ними со второго класса в разных номинациях. Это и русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, загадки природы и так далее. То есть их очень-очень много. детки есть, которые участвовали, скажем, в каждой четверти, брали по одному заданию. Были детки, которые брали даже по 6 заданий. То есть на протяжении четверти они делали. И даже были такие детки, которые брали задания на каникулы. Ребятишки принимали самое активное участие. Благодаря, конечно же, родителям, потому что без помощи родителей они бы не смогли этого сделать. И получили, в общем-то, хорошие результаты. Есть у нас мальчик, который дважды получил гран-при. Это Маковец Максим. И считаю, что эти олимпиады, задания эти помогают деткам. Они сейчас показывают свои, в общем-то, знания в 5 классе.
Такие результаты, безусловно, радуют и родителей, и учителей, для которых важно видеть результат своей работы. Сеять разумное, доброе, вечное – этот постулат преподавателя по-прежнему актуален для железногорского образования. И это здорово.
И завершает программу «Музыкальная страница». Ее ведет Вячеслав Новаковский.
Доброго здоровья вам, уважаемые юбиляры, душевных и физических сил, любви и уважения. С таких слов начинается письмо от химического завода поселка Подгорного. Совет ветеранов предприятия просит поздравить Ольгу Андреевну Цингаус и Геннадия Алексеевича Столярова, которые на днях отметили юбилейные даты. Бодрости духа вам и радужного настроения. Совет ветеранов города и Совет ветеранов спецстроя поздравляют с днем рождения Анну Ивановну Русинову и Таисию Александровну Кукотину. Не один десяток лет они проработали в системе Сибхимстроя. Ветеранам предприятия желают долгих лет жизни, добрых и верных друзей. Дети и внуки поздравляют с 75-летием Галину Николаевну Тавостину. Более 20 лет она трудилась в НПО ПМ электромонтажницей. Воспитала 2 детей, 4 внуков. Отличного вам настроения, Галина Николаевна, здоровья и благополучия. Совет ветеранов ОАО и СС сердечно поздравляет своих юбиляров, которые на днях отметили знаменательные даты. В эти дни поздравления принимают Маргарита Евгеньевна Зарубина, Зинаида Емельяновна Столярова, Валентина Александровна Рогова, Нина Степановна Мандрыгина, Зоя Андреевна Кузнецова, Людмила Ивановна Жиляева, Екатерина Леонтьевна Удот, Валентина Еремеевна Фролова, Георгий Петрович Додонов, Владимир Алексеевич Ефремов и Владимир Петрович Мальцев. Для вас, уважаемые юбиляры, прозвучит песня в исполнении Людмилы Зыкиной.
Река Волга, течет река Волга, конца и края нет, среди хлебов белых, среди снегов белых, течет моя. А мне 17 лет, сказала мать, бывает все, сынок, быть может, ты устанешь от дорог, когда домой. Река Волга, конца и края нет, среди хлебов белых, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне уж 30 лет. Здесь мой причал, и здесь мои друзья. Все без чего на свете
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.